Добрый вечер, с вами Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие посвящено главе Хитиса. Из этой главы, большая часть которой посвящена истории с золотым тельцом и начало которой посвящено заповеди сбора половины шекеля, заповеди, имеющие отношение к месяцу Адар и также к празднику Пурим. Тем не менее, из этой главы я выбрал отрывок очень небольшой, который, мне кажется, занимает центральное место не только как бы в храме, но также в нашей повседневной жизни, потому что это отрывок, который говорит о заповеди омовения рук и ног коэнами перед их преступлением в службе в храме. Отрывок совсем маленький, он состоит всего из нескольких стихов, но отрывок, имеющий большое значение. Заповедь, которая описывается в этом отрывке, касается непосредственно служения в храме. И она касается особого предмета, двух предметов, которые должны были быть в храме, они были из меди. Кроме этого, в мишкане из меди были только крючки и все остальное, и основания которых держался ограждение два храмового двора. Но из непосредственно предметов, которые были в самом храмовом дворе, это были, соответственно, два этих предмета, которые называются киор и его основание. И также жертвенник, на самом деле, называется мизбех анехошет. Интересно, что медные предметы в храме находились во храмовом дворе, в самом непосредственно мишкане, внутри меди не было. Как бы то ни было, начнем с этого отрывка, как он приводится в Торе. После этого я разделю наше занятие на несколько частей. То есть, поскольку эта тема очень большая, и охватить ее целиком невозможно, поскольку как бы невозможно говорить об этой заповеди без той ее части, которая относится к нашему настоящему времени, а это непосредственно омовение рук перед молитвой и перед едой, то, соответственно, наше занятие будет состоять из нескольких частей. Вначале мы прочитаем этот отрывок с некоторыми комментариями, которые объясняют общую идею омовения рук. После чего мы посмотрим отрывок несколько идей, потому что в трактате, которые рассматриваются в Талмуде. В Талмуде эта заповедь рассматривается в трактате Звахим. И это довольно большой отрывок, то есть его для того, чтобы его изучить, требуется много времени. Тем более цель нашего занятия, даже когда мы читаем Талмуд, это не изучение Талмуда, а изучение отрывка из Торы. И Талмуд я использую в основном как один из главных, самых первых комментариев. Соответственно, в самом Талмуде этот отрывок занимает несколько листов, начиная с 19 страницы, заканчивая 22, однозначно, что это не в наших возможностях смотреть это в рамках сегодняшнего урока. И это только по отношению омовения рук, которое было в храме. Что же касается омовения рук для трапезы, то это большой отрывок, тоже находящийся в трактате Хулин, странице 105. И рядом с этим. И также в трактате Шаббат описываются 18 декретов, которые были сделаны учениками дома Шамая и школы Гилеля, известные 18 постановлений, одно из которых было постановление, связанное с нечистотой рук, требующее омовения рук для трумы. После этого, то есть после того, как мы рассмотрим некоторые идеи из Талмуда, из трактата Хулина, из трактата Звахим. В второй части нашего занятия мы погрузимся в тайны Каббалы, как этот отрывок рассматривается в каббалистических книгах. Соответственно, это комментарии Раби из Камарновы, в комментарии к Торе и Халя Бараха, и комментарии Рэби Цемах Цедека, которые приводятся в книге Дерах Мицватеха. В нашей главе, глава Хитиса, 30 глава книги Шмот, 17 стих. «И говорил Всевышний к Моше, говоря, сделаешь киор. Киор мы будем переводится обычно как рукомойник из меди. И основание его медное. Кано. Слово кан. Основание переводится онкилосом как басисе, басис. Основание его из меди. Лерахца. Для того, чтобы мыть руки, то есть для того, для омовения. И поставишь его между шатром собрания и между жертвенником. И натато шама маем. И ты дашь туда вот. Интересное замечание делает Меша Хохма в своем комментарии на Тору. Он комментирует слова шама и говорит, что на самом деле это слово переводится туда. Довольно странное в данном контексте, потому что Тора должна была бы сказать «и дашь в него воду». То есть почему написано «туда»? «Туда» имеется в виду, что Тора указывает на какое-то определенное место. Соответственно, Меша Хохма объясняет, что нас в Талмуде говорится, что омовение рук в храме не обязательно должно совершаться из этого рукомойника. То есть омовение рук может совершаться из любого клишарет, то есть из любого сосуда, посвященного храму, из любой храмовой посуды. Но единственное, что это должно быть в определенном месте, в месте, где находится рукомойник с его основания. То есть таким образом он объясняет, что также в другом месте в Торе, в главе Пикудей, там, где рассказывается о непосредственном исполнении этой заповеди, там написано тоже «Ваитен шама маим» – «и дал там воду». То есть почему написано не налил в него воду, а дал там воду? Потому что он делает ударение, что несмотря на то, что по закону не обязательно, чтобы это была вода непосредственно из этого рукомойника, то есть можно перелить воду в любой другой сосуд и из этого сосуда делать омовение рук. Но это должно происходить непосредственно в этом месте, поэтому в Торе написано «шама». То есть почему нам важен этот комментарий Меша Хохмы? Потому что Меша Хохма объясняет, как галахическое постановление, которое как бы выходит из тонкого анализа Талмуда, намекается в этом слове в Торе. То есть это как бы деталь языка. Меша Хохма объясняет здесь, как эта деталь языка показывает на это галахическое положение. «И будут омывать и Аарон, и сыновья из него руки их и ноги их». В Талмуде объясняется, что из него, в Талмуде трактате Звахим, может быть у нас будет возможность рассмотреть это более детально, Талмуд делает ударение, что слово «из него» имеется в виду «из него», но не в нем. То есть киор и рукомойник – вода должна быть непосредственно из сосуда. Человек коэн не может окунуть свои руки непосредственно в этот сосуд. И более того, в Талмуде даже рассматривается, что если коэн окунулся в этот киор, как в микву, то есть целиком погрузился в этот рукомойник, будет ли это считаться как омовение рук? То есть почему? Потому что важно, то есть сама по себе, то есть это две разных идеи совершенно. То есть одна идея окунания в микву, то есть коэн, который заходит в храм, он должен быть чистый. То есть если он, то есть это помогает для более серьезной тумы, окунания всего тела в микву, почему это не может помочь для рук? То есть мы видим, что как бы руки выделяются торы, омовение рук и ног в храме, выделяются торы как некоторое особое действие. То есть Талмуд рассматривает, что если человек окунает свои руки в рукомойник. То есть на это говорит Тора, что из него, а не в нем. И более того, что если он весь окунется в рукомойник, то есть будет использовать этот сосуд в храме, как микву окунется в него, поможет ли это или не поможет. При входе их в шатер собрания будут мыть водой и не умрут или при приближении к жертвеннику для того, чтобы служить, чтобы воскурять огонь для Господа. И будут, какой жертвенник здесь имеется в виду? Раша объясняет, что это внешний жертвенник, а не внутренний жертвенник. И будут мыть руки их и ноги их, и не умрут. Еще раз написано. И будет это для них законом вечным, ему и потомству ему на все поколения. То, что сразу бросается в глаза, это как бы один из серьезнейших вопросов, который как бы возникает чисто по пшату, что если мы как бы понимаем, что то омовение рук, которое мы делаем сейчас перед молитвой или перед едой, оно каким-то образом в еврейской традиции вытекло из этого отрывка Торы. То есть омовение рук для нас сейчас является, можно сказать, основой для всего нашего дня. То есть первое омовение рук мы делаем утром, когда просыпаемся, после того, как мы говорим «Мой де Ани». То есть это первое омовение рук, которое мы делаем. И оно, может быть, имеет другой статус, отличающийся по статусу от омовения рук перед молитвой, перед едой. Потом должно быть специальное омовение рук перед молитвой. И омовение рук перед тем, как мы кушаем хлеб, и омовение рук перед тем, как мы кушаем овощи или фрукты, которые были влажными в этот момент. То есть, вот, соответственно, сразу же у нас здесь есть праздник Песах, в котором мы делаем специальное окунание овоща в соленую воду для того, чтобы делать два омовения рук, с чем пробуждаем внимание детей. То есть омовение рук в иудаизме занимает некоторое центральное место. Причем как бы важно понять само благословение, которое мы говорим. То есть почему мы говорим благословение «Аль на тела отъедаем». Слово «на тела» на иврите это не омовение рук, а это вознесение рук. Слово «литоль» это слово, арамейский перевод, слово «навсе» – «вознесение». То есть мы говорим благословение на вознесение рук. Вторая вещь – это то, что в храме мы видим, коэны делали не только омовение рук, но также омовение ног. Причем мы увидим, что они делали это особым образом. Здесь Талмуд объясняет, сейчас мы видим, что в Талмуде есть два мнения, что омовение должно было быть как бы одновременно омывали и руки, и ноги. То есть вначале омывали правую руку и правую ногу, потом левую руку, левую ногу. То есть в то время как для еды и вообще для молитвы мы делаем только омовение рук. То есть мы видим, что из омовения рук и ног в храме, которое было связано к началу службы, вышло как бы омовение рук для молитвы и для трапезы. То есть мы, более того, как бы есть некоторая ассоциативная или вообще внутренняя связь. Мудрецы говорят, что если раньше жертвенник искуплял для человека, то в настоящее время стол является источником искупления для человека. То есть таким образом мы можем понять, что в настоящее время как бы каждый еврей является коэном. То есть он, приступая к пище, должен чувствовать, что он приступает к служению в храме. То есть, с одной стороны, как бы это действие, источником которого является этот отрывок, и которое относилось только к коэнам, в настоящее время, во время изгнания, распространено на весь еврейский народ. И во время изгнания, как будто бы каждый еврей является коэном по отношению как бы его соприкосновению с физическим миром, частью главной которой является пища. Как бы то ни было, посмотрим, в общем, как бы два объяснения, которые даются на эту заповедь. Первое объяснение, которое приводится в книге Хинух. И второе объяснение, это объяснение, которое дает Рамбан. То есть два этих объяснения как бы приходят нам из разных источников, потому что Сефер а-Хинух это книга, которая объясняет заповеди с точки зрения их как бы открытого смысла, их этического как бы идеи или эстетической, которая выходит из них, в то время как Нахманид и также как Рабейну Бахья, который в данном случае практически повторяет то, что говорит Нахманид, они как бы дают этой заповеди, этой идее каббалистическое объяснение. Сефер Ахинух пишет, что основа, которая установлена для нас, это то, что мы до этого сказали, что основа это является увеличение славы храма и всех действий, которые совершались в нем. То есть, какая главная идея омовения рук? Это для того, чтобы как бы увеличить славу храма и все, что в нем делается. Поэтому подобает очищать руки, которые делают работу, всякое время, когда коины приступают к служению в храме. То есть, как бы, это действие в сознании человека, оно как бы показывает важность того, что человек делает. И из этого, поэтому мудрецы сказали по отношению к трактате Зевахим, что коин не должен освящать свои руки между одним служением и другим, а делает это только один раз утром и может потом служить весь день и всю ночь, кроме случая, если он спал или справлял нужду, или отвлекся. И из всего этого видно, что намерение в этом омовении изначально предназначено для увеличения славы храма, что даже если коин был чистый, духовно и физически изначально, перед тем, как он заходит туда, он все равно должен мыть руки. То есть он подчеркивает два вещи. Он пишет слово «тагор». «Тагор» означает «чистый духовно». И пишет «наки» означает «чистый физически». То есть это делается не для очищения духовного и не для очищения физического, а это делается ради подчеркивания того, что человек приступает к служению в храме. То есть это особое место, и для этого как бы делается особое действие. С того же момента, когда человек начинает служение, ему больше не нужно делать омовение между одним служением и другим, за исключением Йом-Кипура, потому что за счет большой святости этого дня. То есть потому что как бы все занятия в храме, любыми работами, мы как бы видим и поддерживаем в наших сердцах чистоту, духовную и физическую святость. То есть получается, что как бы особый день у нас есть в году, это Йом-Кипур, в этот день коэн, годель, когда служит в храме, он делает омовение рук несколько раз. То есть он делает омовение рук перед тем, как снимает с себя одежду, то есть он переодевается несколько раз, меняет одежду одну на другую, перед каждой сменой одежды он окунается в микву. То есть, соответственно, коэн должен также делать омовение рук. Причем, когда он снимает одежду, он вначале снимает одежду, потом моет руки и ноги. Когда он одевает одежду, он вначале одевает одежду и потом моет руки и ноги. То есть это соответственно, Йом-Кипур за счет особой святости этого дня первосвященник пишет здесь, как бы объясняет идею, что только вот этот особый день выделен таким образом, в то время как в течение всего остального года коину не нужно мыть руки перед каждым служением, а достаточно это делать один раз перед тем, как он приступает к служению в храме. То есть это как бы простая идея, которая подчеркивает автор Сефер Ахинух, что как бы идея омовения рук это подчеркнуть в наших сердцах святость этого места. То есть поэтому это не делается не для духовной, для физической чистоты, а делается именно для того, чтобы подчеркнуть вот эту концепцию. Теперь посмотрим то, что пишет Рамбан в своем комментарии к Торе. Рамбан пишет тоже на основании пшата, что это омовение является почетом для Всевышнего, что всякий, кто приближается к царскому царю столу для того, чтобы служить царю и прикасаться к его хлебу и к его вину, должен мыть руки. Почему? Потому что руки постоянно чем-то занимаются. И также, да, то есть это как бы, то есть обычные руки человека, они как бы заняты чем-то, человек мог к чему-то прикасаться и так далее. То есть это как бы обычная вещь, поэтому человек, который подходит к царскому столу, а здесь это царский стол, это, соответственно, храм и все, что в нем происходит, то есть это похоже на человека, который прислуживает царю, ему подобает помыть руки. И добавил здесь также мыть ноги, потому что коины ходили в храме босыми. И есть люди, у которых на ногах есть всякая как бы зухма. Зухма можно перевести как пот или всякие другие вещи. И всякие грязь. То есть это, соответственно, то есть поэтому в храме нужно было мыть также и ноги. А Барбанель говорит еще особую вещь, говорит, что коины, который заходил как бы в сам храм, то здесь говорится как бы о двух вещах. Одно служение на жертвеннике, а другое служение непосредственно в храме. То есть он говорил о том, что когда человек служит на жертвеннике, как бы вот на жертвеннике есть кровь и жир этих животных, то есть он как бы должен помыть руки, ноги специально для того, чтобы зайти в само здание храма. То есть он как бы Барбанель говорит, что по пшату это больше относится к первосвященнику. То есть поэтому в Торе как бы делается ударение на две вещи. При входе их в шатер собрания будут мыть водой и не умрут. Или приближение к жертвеннику, чтобы служить и воскурять приношение для Всевышнего. То есть он говорит, что это две детали. Одна говорит про обычных коинов, которые служат на жертвеннике. Другая говорит больше про первосвященника. То есть, как бы то ни было, в этих объяснениях подчеркивается чисто как бы физическая сторона чистоты, то есть, которая тоже связана с почетом этого места, храма. С точки зрения же внутреннего смысла это его отрывка, потому что началом человека и его концом, то есть, как бы это его руки и ноги. Почему? Потому что руки выше всего его тела, когда он поднимает их, а ноги ниже всего. И это как бы форма человека, которая намекает на 10 сферот. И между ними находится все его тело, как написано в книге Ецира, что заключил союз между 10 пальцами его рук и между 10 пальцами его ног. Как бы это союз языка и союз амаор, то есть союз, как бы связанный со знаком союза. То есть это на то, что написано в Сефера Ицира. То есть как бы руки, которые поднимаются выше, сегодня могут подняться выше головы. Это как бы самый верхний верх человека, его структуры. А ноги это самый низ, они связаны с двумя другими союзами. Союз языка и союз, который связан с обрезанием. Поэтому было заповедано тем, кто служит в храме, мыть их руки и ноги. Это омовение было предназначено для святости. Поэтому так перевел это слово здесь онкилос. То есть Рамбан делает ударение на интересную вещь. Во всей Торе онкилос переводит слово лерхоц, как лаосухи. То есть это перевод онкилоса на арамейский язык. Во всем этом отрывке, в котором 4 раза упоминается этот глагол, онкилус переводит это как лекатша, вейкатшун и так далее. То есть он переводит это как осветят. То есть онкилус не переводит в данном случае это слово как ему омоют их руки или будут омывать их руки, а он переводит, что они будут освещать их руки. То есть почему онкилус в данном случае переводит это слово таким образом. То есть почему онкилус использует такой странный перевод, не соответствующий как бы буквальному значению этого слова? Потому что на самом деле это омовение, оно не предназначено просто, чтобы помыть руки, как в любом других местах в Торе, где используется это слово. Оно предназначено для внесения святости. По этой же причине постановили мудрецы омовение рук в начале, потому что это, в котором как бы человек должен иметь такое же намерение, как при насият копаем. То есть Рамбан интересным образом связывает вознесение рук коэнов, когда они благословляют евреев, и омовение рук, которое было постановлено мудрецами. Что мы делаем при омовении рук? Мы тоже как бы поднимаем руки вверх. То есть, когда мы говорим благословение аль-натилат и даами, само слово натила переводится как вознесение. То есть, он говорит, что на самом деле две эти концепции связаны друг с другом. То есть, идея вознесения рук во время благословения, которую делают коэны, и идея омовения рук перед едой, которые постановили перед молитвой, которые постановили мудрецы, они имеют общую концепцию. И это омовение является заповедью, однако сам рукомойник, который был заповедан здесь, является всего лишь подготовлением к ней и не является как бы останавливающим фактором, и не является сам по себе мицвой. То есть он говорит, что сам как бы этот предмет, из которого делалось сосуд, из которого делалось омовение рук в храме, киор, он не является заповедью, а является всего лишь средством для исполнения заповеди. Поэтому в Йом-Кипур первосвященник освящал свои руки и ноги из золотого сосуда, из золотой фляжки, что делалось для его почета. То, что мы учим из этого рукомойника, то, что омовение рук требует сосуд. То есть, какая деталь главная, которую мы учим по мнению Рамбана, и это тоже идея, которая важна с точки зрения Каббалы и всех дальнейших объяснений, которые даются в той точке, как бы в духе Каббалы, здесь делается ударение на концепцию сосуда. Что Рамбан пишет в конце, что как бы сам рукомойник это не является мицвой. То есть мицвой является само омовение, то, что мы учим из киор, что это должен быть сосуд, а не просто как бы источник воды или обычная миква. То, что как мудрецы говорят, что человек не может окунуть руки внутрь него, это должно быть как бы из него должна вода попасть на руки. Небольшими изменениями дает похожее объяснение Рабейну Бахья. То есть практически он пишет то же самое, что Рамбан. Единственное, что он пишет, что сломоз, то, что мы говорили, что слово «натила» имеет значение «акба» – «вознесение». И он приводит отрывок, в котором это написано «сеу едейхем кодеш» – «вознесите руки свои к святости». Это отрывок из Псалма 134, второй стих. И также он приводит другой стих из 119-го псалма, стих 45-й, в котором сказано «Ваиса капаэль митсватеха шерагавти» «И вознесу я ладони к своим заповедям твоим, которых я любил». То есть он приводит, что в данном случае слово «вознесение» используется рук, связано как бы «вознесите руки к святости» или «вознесение рук к заповедям», поэтому, как бы он говорит, мудрецы используют слово «натила», которое имеет значение вознесения. Соответственно, он тоже приводит эту идею из Сефер Йецире. Он пишет такую деталь, что это намекает, что коэн, который служит в храме, он облачается и освящается святостью десяти сферот. То есть это деталь, которую Рабейну Бахья объясняет более как бы то детально, чем Нахманид. То есть Нахманид говорит про идею человека, в котором как бы пальцы рук и пальцы ног связаны с идеей десяти сферот. В то время как Рабейну Бахья как бы пишет это прямым образом, говорит, что коэн, который служит в храме, он как бы облачается в святость десяти сферот. И есть это в форме человека 10 пальцев рук и союз уст между ними, и также 10 пальцев ног и союз обрезания между ними. То есть это то, что пишет нам Нахманид и Рабейну Бахья. Посмотрим, что в трактате Звахим. Посмотрим несколько идей, которые просматриваются в трактате Звахим по отношению к этой заповеди. В трактате Звахим на странице 19 приводится спор между мудрецами по поводу того, как должно было совершаться это омовение рук и ног. Почему это рассматривается именно в этом месте в Талмуде? Потому что в трактате Звахим в Мишне, который относится к этому отрывку, перечисляются вещи, которые делают служение коэна в храме непригодным посуд. То есть одна из этих вещей, если коэн служит в храме с немытыми, без того, чтобы осветить свои руки и свои ноги. Соответственно, здесь приводится интересный спор. Мы говорим, там не написано, что они говорили благословение. То есть в первую очередь здесь Талмуд сообщает, что киор должен был вмещать в себя количество воды, необходимое для омовения четырех коэнов. Откуда это учится? Это учится из того, что в этом отрывке написано Моше, Аарон и его сыновья. То есть Моше и Аарон это двое, его сыновья это еще двое. Хотя на самом деле спрашивают вопрос, а как же, почему двое, известно, что у него было четверо. То есть у него было четверо сыновей. Тогда на первый взгляд он как бы должен был вмещать в себя количество воды, необходимое на шесть человек. Но как бы здесь объясняется, что как бы ударение делается на слово сыновья, и сыновья во множественном числе, минимум множественного числа это два. То есть, как бы, то есть это как бы отдельная тема. То есть почему именно, если Талмуд учит из этого, то почему четыре, а не шесть? То есть Талмуд как бы говорит, то есть как бы то ни было, учит это из этого отрывка, написано Моше, Аарон и его сыновья. Учили мудрецы, каким образом должна совершаться заповедь освящения. То есть мы видим, что Талмуд это называет кидуш, освящение рук и ног. Кладет коэн свою правую руку на правую ногу и свою левую руку на свою левую ногу и освящает. Раби Йоси, сын Раби Игуды, говорит, кладет в две руки свои, на две ноги свои, и одну на другую, и освещает. То есть мы видим, что у нас в Талмуде имеется спор. И этот спор приводится в Брайте. То есть это спор мудрецов Мишны. То есть это спор более ранних мудрецов, которые являются, называются Танаим. То есть мудрецы Мишны, Раби Йоси, сын Раби Игуды, и, соответственно, Рабоним, они спорят по поводу того, каким образом это должно было происходить. То есть, по мнению мудрецов, и так это постановлено в Галахе, потому что это большее количество, как бы большинство, вначале как бы моют правую сторону тела, то есть правую руку и правую ногу вместе, и потом левую руку и левую ногу. То есть не отдельно. Не руку, ногу, руки отдельно и ноги отдельно, а именно в таком порядке. Спрашивают и говорят они ему, ты как бы уже пошел слишком далеко. То есть мудрецы ему, то есть как это, человек должен стоять в такой сложной позиции, коин должен стоять, он как бы должен сложить все свои руки и ноги поставить вместе. Как он будет стоять на одном месте? То есть он как бы, почему? Потому что в Торе написано, что он должен мыть руки и ноги. То есть руки и ноги, это значит, то есть почему мудрецы говорят, что он должен мыть одновременно руку с ногой? То есть почему они не говорят, что можно просто по очереди помыть? То, что в Торе написано, что нужно мыть руки и ноги, то есть значит рука должна мыться вместе с ногой. Но из этой же фразы Раби Йоси, сын Раби Гуды, учит, что это вообще нужно вместе делать. То есть, по сути, человек должен быть хорошим, как бы иметь хорошее чувство баланса, чтобы в таком положении делать омовение рук. То есть, как бы коины должны делать, иметь специальное упражнение делать, чтобы ты. Мудрецы говорят, что ты пошел слишком далеко, и невозможно так сделать. Как он может так сделать? Говорит Рав Йоси, то есть, что они правильно ему сказали. То есть говорят, что же на самом деле, то есть говорит, что сказал Раф, то есть они правильно говорят ему, то есть Раф Йосиф говорит, что имеется в виду, что товарищ поддерживает его. То есть что это значит? То есть как бы один должен его поддерживать. Сказал Абае, что то есть нельзя, чтобы он его держал, он может только поддерживать. Сказал Абая, что они спорят по поводу того, что называется амида минраца, то есть как бы поддерживание со стороны. То есть по одному из них как бы его можно было поддерживать со стороны. Соответственно, почему? То есть они считают, мудрецы считают, что так в храме нельзя делать, нельзя как бы делать омовение рук. То есть это считается, что он не стоит сам. В то время как Раби Йоси, сын Раби Игуды, считает, что это нормально. То есть, как бы можно ли, мы сейчас увидим, почему это важно. То есть, на самом деле, это очень символичная деталь здесь. То есть, настолько, как бы, вот этот именно спор по поводу того, как делается омовение рук в храме, он необычайно символичный. То есть, как бы, если мы задумаемся, о чем они спорят, то есть можно понять, что там за этим как бы скрывается очень глубокая идея. И более того, не только за этим скрывается глубокая идея, отсюда как бы выходит чрезвычайно интересная деталь, имеющая отношение к нашей повседневной жизни тоже. Посмотрим, что здесь, соответственно, сказал Рафсама, сын Рафаши Равини, а почему он не может сидеть. То есть по мне, почему как бы ему нельзя сесть и сделать омовение рук и ног одновременно. Он говорит, потому что в Торе написано «лешарет» – «служить». И служение может быть только стоя. То есть в храме любое служение коэнов должно совершаться стоя. Поэтому омовение рук, которое является частью служения, тоже должно совершаться стоя. Какую деталь из этого учат важную в комментаторы? Они учат из этого деталь по отношению к молитве. То есть любая вещь, которая требует, чтобы человек ее делал стоя, то есть вот здесь пишет, например, по поводу чтения Торы, то есть он говорит, что по мнению мудрецов, которые говорят, что когда человека поддерживают со стороны, это с точки зрения галахи не считается амида, стояние, то во всех галахических аспектах, в которых требуется, чтобы человек стоял, он не может опираться ни на что в данный момент. Потому что это не называется, что он стоит. Поэтому во время чтения Торы, когда требуется, чтобы человек стоял, ему запрещено опираться на что-либо. И он говорит, что в Иерусалимском Талмуде прямо это написано, что запрещено опираться, потому что, подобно тому, как Тора дана в трепете, так же сейчас мы как бы должны быть в трепете. То есть, поэтому как бы не только, что мы не можем читать Тору, это самое, не можем читать Тору сидя, но мы даже не можем во время чтения Тора опираться на что-либо. Более того, это то же самое относится к молитве Шмона Эсера. То есть молитва Шмона Эсера именно из этого отрывка в Талмуде, в котором говорится про омовение рук в храме. Здесь в комментарии Шита Микубецет на этот страницу в Талмуде объясняется, что из этого как бы мы учим также по отношению к молитве. Молитву Шмона Эсера нужно читать стоя. И поэтому именно по мнению мудрецов, которые говорят, что он не, как бы они считают, что таким образом нельзя как бы было делать омовение рук, потому что это не называется амида. Поэтому это, соответственно, мы не можем опираться во время молитвы Шмона Эсера ни на что. И уже здесь возникают как бы различные споры, что называется опираться. Опираться, это имеется в виду тогда, когда человек держится за эту вещь таким образом, что если эту вещь убрать, он упадет. Либо имеется в виду, что он даже просто опирается, это уже считается, что как бы ему нельзя таким образом делать. Известная история, что Мендел Футерфас рассказывал, что когда он пришел в Бейздин к Рэбе Левицеку, к папе Рэбе, там был гет, он был свидетелем и положил руку на стол, ему сказал убрать руку со стола. Потому что это как бейздин, там нужно, чтобы это время человек стоял, когда он держит руки на столе, это считается, что он опирается, это уже не считается амида, это может как бы создать проблемы во время гетто. То есть это как бы относится змей, потому что это как бы идея, она относится ко многим вопросам Торы, где человек должен стоять на... То есть лучше, если он опирается на что-то, это не считается, что он стоит. На самом деле здесь есть потрясающий вопрос, который задает Рогачевер, и на самом деле это вопрос, который задает Меша Хохма, два великих гаона, живших в Двинске. Они задают здесь вопрос на Тору, в данном отрывке, на то, как Тора приводит здесь эту фразу по поводу омовения рук и ног. Дело в том, что и Меша Хохма приводит, что этот вопрос был задан в книге, которая называется «Шарар Эфраим». Вопрос, как на самом деле его приводит также Рогачевер, но дают совершенно как бы разные ответы в совершенно разных областях. Вопрос этот основан на трактате Мегила. В трактате Мегила, это как раз мы видим особое отношение к празднику Пурим, в трактате Мегила учат, то есть что написано 14-й день и 15-й день, то, что на самом деле могут в каждом месте читать. То есть то, что в каждом месте читают Мегилу отдельно, а не вместе. Почему это таким образом учат? Потому что написано «эт йом арбаэсре», то есть в день 14, день 15, перед каждым этим словом написано «эт». То есть за счет того, что написано «эт», учат, что это отдельно. Здесь написано «и будут мыть Аарон и сыновья его». Его из него эт едейгем свои ноги в эт раглейгем и свои, то есть свои руки и свои ноги. То есть не просто написано будут мыть руки и ноги, написано, что будут мыть эт едейгем и эт раглейгем. То есть из того, что так написано, получается, что они должны делать это отдельно, потому что слово эт означает разделение. На основании того, что учат так, как бы, в трактате Мегила по поводу чтения Мегилы 14 и 15 числа месяца Адар. То есть там написано, что слово «эт» оно разделяет. Он говорит, что в соответствии с тем, что написано в сифре на главе Коров, там написано, что то, когда коины кушают мясо жертвенных животных, это считается как служение, и тоже требует освящения рук. Спрашивает Сифри, что служение в храме требует омовения рук и ног. Может быть, также, когда коины кушают, это тоже требует омовения рук и ног. Они говорят, что место, которое требует руки и ноги, освящает руки и ноги, место, которое требует только руки, освящает только руки. То есть из Сифри, который приводит на главу Корах, он приводит, что на самом деле, по мнению Сифри, омовение рук требуется в храме, когда коины кушают мясо жертвенных животных. И он здесь подчеркивает, что мы видим, что есть омовение рук из Торы, также для другого момента. То есть только омовение рук, не омовение рук и ног. Потому что все омовения рук, которые имеются в других местах, это все постановление мудрецов. Но мы видим, что также по Торе есть деталь, которая требует омовения рук. Это когда коины в храме кушают мясо жертвенных животных. Поэтому здесь разделяет Писание. То есть почему тогда здесь есть разделение? Потому что на самом деле есть ситуация, когда не нужно мыть и руки, и ноги, а нужно мыть только руки. То есть почему написано «вээт» и «ноги», то есть как мы Талмуд в трактате Мегила говорит, что любое «эт» – это разделение, или «эт едейгем», то есть то, что написано «эт едейгем», как будто бы руки отделяются от ног, потому что есть ситуация, когда не моют их вместе по Торе, когда коины кушают мясо жертвенных животных, тогда моют только руки. И здесь в примечаниях написано то, что написано потом «вээт» и «раглейгам» и «ноги» с союзом «и». Оно как бы заново соединяет это вместе для самого храма, для служения в храме. То есть «эт», которое написано перед словом «руки», «их» отделяет руки и делает, как бы создает ситуацию, когда можно мыть только руки. А «вээт», которое написано перед словом «раглэгом», соединяет их вместе. Для чего? Для ситуации, когда по Торе требуется омовение и рук, и ног. Так как бы Меша Хохма объясняет пшат этого стиха на основании как бы вопроса, который задается на основании трактата Мегилла, в котором говорится, что слово «это», как бы предлог «это», он разделяет. И он говорит, делает интересную деталь, что это только то, что кушают коины в храме, это требует освящения рук и сторы. Однако то, что это кушают хазиева, евреи, это является только постановлением царя Шломо, как написано в 1 главе трактата Шаббат. То есть царь Шломо постановил, это было его постановление, чтобы также делалось омовение рук евреями, когда они кушают мясо жертвенных животных. Постольку мы упомянули эту идею, посмотрим то, что написано там, в трактате «Шаббат» непосредственно. И после этого вернемся опять к этому отрывку и посмотрим, какое объяснение дает этому Рогачевер. В трактате «Шаббат» на странице 14 рассматривается 18 как бы отрывок, который рассматривает 18 постановлений, сделанными учениками Гилеля и Шамая. Соответственно, Талмуд здесь объясняет, пишет, как бы это очень важно для нас, потому что как бы на основании этого отрывка Талмуда мы узнаем, какой период еврейской истории появилось дополнительное постановление гзира для того, что требуется омовение рук для трумы. То есть не для хулин. То есть когда как бы, то есть мы должны понять одна из важнейших вещей, что когда как бы в еврейской истории возникает какая-то определенная дополнительная идея. То есть, как бы, если мы можем понять, что некоторая цепочка, как бы, которая ведет это освящение рук в храме, ведет как бы, к освящению рук перед едой и перед молитвой, которая, что идет как бы, через освящение рук перед тем, как кушают труму. То есть каждое это постановление, оно как бы имеет отношение к определенному историческому периоду. Мы видим в конце занятия, что Цемах Цедек объясняет, почему это нужно было именно тогда. То есть объясняет это на основании каббал-хасидизма. То есть объясняет, почему это постановление было сделано именно в тот период времени. Соответственно, здесь в Талмуде говорится, Шамай и Елель постановили туму на руки человека. Спрашивает Талмуд. Здесь как бы обсуждается, кто это был постановлен. Может быть, Шамай и помощники его, Елель и помощники его. То есть здесь как бы обсуждается, кто такие Бейт Шамай и Бейт Елель. И кто конкретно был источником этого постановления. А ведь спрашивает Талмуд, ведь сказал Рав Игуда, сказал Шмуль, 18 вещей они постановили. И 18 вещей о них спорили. Однако Гилель и Шамай спорили только о трех различных местах. Как сказал Рав Гуна, в трех местах спорили они, и больше нет. А может быть, мы предположим, что они постановили, как бы, чтобы эта тума была неполная, то есть и пришли, то есть как бы ученики постановили также сжигать. Сказал на самом деле, на это, то есть, может быть, как бы их ученики в начале как бы постановление, когда сходило от Шамая из Гилеля, не было настолько как бы строгим, как постановление их учеников. На это приводят высказывание Талмуд, что сказал Илпа, это один из мудрецов Талмуда, что изначально постановление этой тумы рук было связано с сжиганием. То есть изначально было постановлено уже, что если человек прикоснулся к труме, то ее сжигают после этого. Поэтому Талмуд говорит, что пришли они и сделали декрет, и не приняли от них. Пришли их ученики и сделали этот декрет, и приняли от них. То есть на самом деле, как бы первыми инициаторами декрета, связанного с тем, что труму должны кушать, когда коины кушают труму, они должны делать пост перед этим омовение рук, исходил еще от Елеля и Шамая. То есть мы знаем, когда жил Гилель. То есть Гилель прожил 120 лет. То есть он жил додолго до разрушения храма. Его учеником был Раби Йоханан бен Закай, один из младших учеников. И Раби Йоханан бен Закай как бы уже сам был в конце своего возраста, своих лет, перед разрушением храма. То есть, как мы видим, что это было очень давно. То есть период, как бы задолго до разрушения второго храма, уже Гилель и Шамай, которые жили, если мы посмотрим на исторический период, Гилель и Шамай жили в момент, когда царь Гордус поднялся к власти. Есть большой спор в исторической литературе по поводу истории, когда Гордус был вызван в суд. И один из мудрецов сказал ему, чтобы он стоял перед ним, перед судьями. То есть мнение, что это был Шмая, есть мнение, что это был Шамай. То есть по мнению разночтения. То есть Ицхак Айзек ха-Леви в книге Сефера Торес доказывает, что это был Шамай. То есть Гилель и Шамай жили в период, когда Гордус как бы пришел к власти. И вот знаешь, что Гордус пришел к власти, его царство длилось 103 года до разрушения второго храма. Здесь Талмуд говорит, то есть как бы это будет для нас некоторое это как бы ограничением исторического периода, когда как бы появилась эта идея, то есть мы не знаем, при начале их жизни или нет, их деятельности. Но Талмуд здесь говорит, что Гилель и Шамай были первыми, которые сделали этот декрет. Но этот декрет не был принят, то есть имеется в виду, что, возможно, большинство еврейского народа тогда еще не приняло это постановление. Известно, что если постановление не принимается большинством нации, то оно как бы не вступает в силу. Пришли их ученики, Бейт Шамай и Бейт Гилель сделали это постановление, оно было принято еврейским народом. Спрашивает Талмуд дальше, ведь на самом деле этот декрет сделал уже царь Шломо. Как сказал Рав Игуда, сказал Шмуэль, в момент, когда Шломо постановил Ирувин, то есть здесь Талмуд нам сообщает, что на самом деле, то есть мы думаем, что все законы Дарабанан, они были как бы во времена второго храма сделаны. То есть как, что такое идея вообще, наше понятие, законы Дарабанан, то есть таканот Дарабанан, когда они возникли? То есть некоторые думают, что большинство этих законов возникло только во времена второго храма. На основании того, что здесь говорит Талмуд в трактате Шаббат, первые как бы законы Дарабанан были сделаны еще царем Шломо. То есть такие законы, как Ирувин, важнейшие законы, они были сделаны еще царем Шломо. То есть как бы в начале самой истории первого храма уже царь Шломо сделал эти постановления. И также омовение рук. Здесь по версии Маарашо написано не омовение рук, а просто руки. Вышел голос и сказал: «Сын мой, если мудро твое сердце, будет веселиться мое сердце, и также я». И также сказано: «Мудрый сын мой, и весели сердце мое». И, соответственно, то есть это то, что написано в Ишива Хорфи, то есть как бы это будет как бы вернется с ним, с мой гнев. То есть получается, то есть, что уже это про этот момент, то есть когда царь Шломо сделал свои постановления по поводу Эр и Рувин и по вению рук, вышел голос неба и сказал, что как бы он, здесь Раша объясняет, и Рувин... То есть он сделал Азнаим. То есть написано, он приводит, что это связано с стихом из Кагелета. «Вейзен вехикер». То есть написано, что он исследовал, взвешивал и исследовал. Что значит, что он взвешивал? Слово «изен», оно может иметь значение «азнаим». «Азнаим» это как рукоятки, уши. То есть он сделал уши для Торы, ручки для Торы. То есть он сделал специальную ограду и удаление, как фифа, как сосуд, которую держат за специальные ручки и не прикасаются к нему. То есть как бы царь Шломо был тем, кто сделал ручки для Торы, чтобы Тору можно было держать как сосуд, у которого есть ручка, то есть его можно держать ручку. Это называется Азнаим. Азнаим ле Тора. Это то, о чем Рэби всегда говорит, что Торе нужны специальные азнаим. Имеется в виду, что когда издается любая книжка, И он должны быть вещи, за которые эту книжку можно держаться. То есть такие, как предисловие и мафтех, то есть как бы расписано, как бы тематика, которая в книжке обсуждается. То есть везде нужны азнаим специальные. То есть это мучим из царя Шломо, который был первым, кто сделал азнаим для Торы. И мы видим, что две первые вещи, которые были сделаны, они связаны с Эрувом. Также считается, что он постановил Шниот. Здесь не написано в Талмуде, то есть это специальное удаление от Арайот. Какие, почему именно Едаим? То есть вот эта вещь, связанная с омовением рук, как будто бы является центральной вещью в Торе. Раз и, так же, как Эрув, связанный с субботой. Как бы здесь Талмуд не останавливается на объяснении, почему именно две эти вещи были постановлением царя Шломо. Он констатирует факт, что как бы почему мы говорим, что этот декрет был сделан учениками Шамая и Елеля в период перед разрушением второго храма, если мы уже знаем, что царь Шломо уже сделал этот декрет. Талмуд говорит, что на самом деле, то есть Раши здесь объясняет, что Ирувин это является как бы ручкой для субботы, что запрещено выносить одного владения в другое, несмотря на, то есть он как бы сделал этот декрет. Несмотря на то, что все это является частным владением, то есть он как бы сказал, что нужен эру в данном случае. Это было постановление царя Шломо. И, соответственно, Талмуд говорит, что Шломо сделал лягдош кодшим, то есть что требовал омовения рук для людей, которые кушают мясо жертвенных животных. Пришли они и сделали постановление для трумы. То есть на что было постановление мудрецов? То, что они потребовали омовения рук для тех, кто кушает труму. То есть, возможно, не только те, кто кушает труму, может, для тех, кто отделяет труму тоже. То есть, отделять труму может обычный человек. То есть, это по отношению к труме было сделано. Не по отношению к обычной пище, но по отношению к труме. То есть, возможно, не только те, кто кушает, но также те, кто отделяют. А потом, может быть, обычный человек, он как бы должен мыть перед этим руки. То есть постановление царя Шломо относилось к мясу жертвенных животных, постановление мудрецов перед разрушением храма относилось к труме, и то омовение рук, которое мы делаем, это то, что называется как бы срах, то есть как бы ответвление от омовения рук для трумы. То есть это то омовение рук, которое мы делаем сейчас перед едой. Это как бы то, что объясняет на этот как бы деталь, на этот предлог «эт меша хохма». То есть, он, то есть по сути то, что он говорит, что по Торе есть две градации. Есть служение в храме, которое требует одновременно и омовения рук, и омовения ног. Есть то, что кушают коэны, мясо жертвенных животных, то, что требует только омовения рук. Потом было постановление царя Шломо по отношению к евреям, что он постановил, чтобы евреи делали омовение рук. Это уже было первым декретом Дарабанан. После чего было уже постановление мудрецов, связанное с омовением рук перед прикосновением к труме. И после этого было уже постановление, связанное с омовением рук для того, что человек кушает обычную пищу. Посмотрим, как этот отрывок объясняет Рогачёвер. Рогачёвер задает вопрос на этот отрывок в Талмуде. Он говорит, как написано здесь, что есть мнение в Талмуде, что он должен, Раби Йоси, сын Раби Игуды, который говорит, что он должен делать омовение рук и ног одновременно. То есть, как, по его мнению, объяснить вот это слово «эт»? То есть, что мы говорим? То есть, он приводит, опять-таки, ссылается на этот отрывок из трактата «Мегила», на основании которого получается, что здесь должно быть разделение. А он говорит, что это должно делаться вместе. То есть, его главный вопрос на то мнение, которое говорит, что это нужно делать вместе. То есть, вместе кладут руки и ноги и делают это омовение одновременно. То есть, как, по его мнению, объяснить присутствие здесь этого предлога? Он говорит, что на самом деле объясняется в трактате Хулин, что на странице 106, что хацица, Хатцеца – это как бы разделение между человеком и водой. Она делает как бы непригодным освящение рук в храме. То есть точно так же, как омовение рук для трапезы, и как же, как окунание в микву. То есть не должно быть как бы преграды между телом человека и водой. Точно так же оно как бы делает непригодным освящение рук в храме. И по пшату это должно быть большая часть тела. То есть есть закон, что как бы есть как бы, когда человек макпи, то есть есть две ситуации. То есть когда хацица, на которую человек не обращает внимания, то есть как бы тогда она должна, если она обращает внимание, то эта мельчайшая вещь может как бы сделать это непригодным. Но если он не обращает внимания, тогда только большая часть. Вопрос здесь как бы большая часть тела. Вопрос здесь такой. Как мы должны рассматривать руки и ноги человека? Он приводит спор между Рамбамом и Гаонем по отношению к окунанию в микву женщины. Что как бы одни считают, что волосы и тело человека – это два разных как бы сущности. То есть они говорят, что большая часть как бы есть как бы у женщины, есть хатцица, на которую она не обращает внимания. На большей части волос и по большей части тела. То есть это как бы две разные сущности. То есть как бы не вместе на том и другом, а как бы большая часть волос там есть хацица, и большая часть тела есть хацица. То есть тогда это считается не кошерным окунанием. Рамбам пишет, что волосы и тело являются как бы единой частью. То есть это как бы цельная вещь, поэтому как бы цельный организм, мы рассматриваем это вместе. Соответственно, по мнению, то есть он говорит, что на самом деле в этом же заключается спор между мудрецами в данном случае. Мы должны рассматривать руки и ноги как две отдельные сущности. То есть, например, что если есть хатцица? Большая часть как бы на руках и большая часть ног. То есть как бы есть нечто, что делает хатцицу преграду. Либо большая часть вместе поверхности рук и ног, неважно, где она находится. То есть если мы говорим, то есть по мнению, которое говорит, соответственно, это зависит от того, как мы рассматриваем органы, как детали или как нечто единое. То есть мы можем как бы рассматривать весь организм двумя путями. Можем рассматривать организм как состоящий из многих деталей. Либо можем рассматривать тело человека как единую сущность. На языке Рогачёвера он называет это протим или никуда, точка. То есть, соответственно, когда есть хатцица. То есть у нас есть определенная поверхность рук и определенная поверхность ног. То есть если как бы большая часть этой общей поверхности, либо большая, или мы рассматриваем их отдельно, то есть это когда мы рассматриваем как бы всего человека как единое целое, либо мы говорим, что большая часть ног и большая часть рук, и рассматриваем ноги, руки в отдельности. То есть поэтому написано, он объясняет, что вот этот дополнительный предлог «эт» имеет важнейшее как бы значение именно в этом аспекте. А теперь посмотрим, как бы, как далеко уходит Рогачёвер. И он говорит, что по мнению Раби Йоси, сына Раби Ихуды, который говорит, что это должно делаться одновременно. Почему? Потому что он рассматривает все тело человека как никуда, как одну точку, как единую и неделимую сущность, которая не делится. Это как бы галахическое как бы определение Рогачёвера. То есть он говорит, что в этом как бы идет спор здесь между мудрецами. Но на этом Рогачёвер не останавливается. И он переходит из этой галахической идеи, идеи как бы глубоко философской. Это посмотрим, что он пишет. Тогда все из себя представляло одну точку без разделения. То есть он пишет «тогда». Когда это было «тогда»? Тогда в момент, когда Всевышний дал эту заповедь Моше. весь мир, то есть вся Тора и весь мир, и весь еврейский народ представлял себя одну точку, то есть единую и неделимую сущность, и он имел статус Йом-Кипура, про который является Эцем, сущностью, не делящейся на детали. То есть Рогачевер объясняет, что есть разница между Йом-Кипуром и между Шаббатом. Что Шаббат – это как бы день, состоящий из многих моментов, в то время как Йом-Кипур – это как бы написано Эцем, сущность этого дня, это как бы неделимая единица времени. В чем разница? Разница будет по отношению к ребенку, который, скажем, стал бар-мицва посредине Шаббата или посредине Йом-Кипура. Если он нарушает Шаббат после того, как он стал совершеннолетним посредине субботы, это считается нарушением, то есть как бы он несет ответственное наказание. То есть может быть наказан за это или несет ответственность. То есть, но если это было посреди... Почему? Потому что как бы Шаббат состоит из, как бы, из многих деталей. В то время, если это было в Йом-Кипур, то поскольку весь Йом-Кипур считается как единица, как точка неделимая, то поэтому ребенок, который как бы стал взрослым, совершеннолетним, посредине Йом-Кипура, то он уже не несет ответственность за нарушение Йом-Кипура до конца Йом-Кипура. Потому что как бы весь Йом-Кипур – это как единица времени. Если в начале Йом-Кипура он был Потур, то до конца Йом-Кипура он как бы уже тоже Потур. То есть он говорит, что до тот момент весь мир представлял как бы вся сущность мироздания, весь еврейский народ, вся Тора и весь мир был как одна точка, как единая сущность, которая не делится. Однако после того, как они сделали золотого тельца, все разделилось на детали. И здесь нету места подробно об этом говорить. Здесь потрясающую как бы идею из этого выводит Рогачевер, из этого спора в Талмуде по поводу того, как должны были происходить омовения рук в храме. То есть коэн должен был как бы класть руки правой стороны и левой друг на друга, или он должен был их класть вместе. То есть объясняет, что по тому мнению, которое говорит, что как бы их нужно было класть вместе, это потому, что как бы по этому мнению вся как бы сущность человека рассматривается как одна неделимая сущность, а не как бы нечто, состоящее из деталей. Более того, он как бы выводит из этого глубочайшую идею как бы вообще состояния всего мироздания на тот момент перед созданием Золотого Тельца. То есть если мы задумаемся, что вот эта идея омовения рук, она как бы связана с еще одной как бы историей в Торе, то есть историей, как бы уже отвлекаясь от Рогачевера, это история с Акейдой, приношения Ицхака. Потому что Акейд это тоже как бы связывание рук и ног вместе. История с Акейдой как бы связана с освящением места, на котором находится Иерусалимский храм. То есть это как бы история, в которой впервые как бы в Торе рассказывается о храмовой горе прямым образом, потому что это происходит как бы мы как бы говорим, что на самом деле уже и Адам, и Ноах на этом месте приносили жертвоприношение, и Каин, Авель. Ну, первое место в Торе, где это прямым образом это место упоминается, это история про Акедат Ицхак, который, как бы, если мы задумаемся, то есть вот этот момент связывания рук и ног вместе, Акейда, то есть как бы оно как бы некоторым образом ассоциируется с тем образом, как происходит омовение рук в храме. Причем, если мы задумаемся, то есть это имеет отношение также к молитве Амида само по себе, Иштахава. То есть как бы молитва Амида или другая идея, как бы одно как бы состояние, это когда человек стоит. Другое состояние, которое называется Иштахова, это когда человек не кланяется Всевышнему, а как бы падает ниц. То есть как бы его полностью тело все находится на одном уровне. То есть оба этих момента связаны как бы с полным состоянием Битуля. То, как объясняется в хасидизме, что в настоящее время мы говорим в молитве Мусав, что в настоящее время мы не можем прийти увидеть Вейлаштаховод, упасть ниц. И в хасидизме спрашивается, что значит, что мы не можем упасть ниц? Кто мешает нам сейчас прийти в Иерусалим и пасть ниц? В хасидизме объясняется, что не имеется, имеется в виду, то, что говорится, увидеть и упасть ниц, не имеется в виду физическое состояние, как бы распластаться на земле. А это состояние как бы являлось как бы автоматическим результатом как бы внутреннего ощущения единства Всевышнего, которое раскрывалось в храме. Это раскрытие как бы было на таком высшем уровне, что как бы приводило к битулю на всем как бы теле человека, начиная как бы от его самых высшего уровня до самого нижнего. То есть это идея штахава как бы полного как бы, как человек как бы распластался по земле, то есть полное как бы сравнение всех его как бы уровней его тела. То есть, соответственно, как бы все эти идеи, на первый взгляд, можно связать вместе. То есть идею Амида, то есть здесь говорится, что это должно было делаться стоя, во-первых. Второе, то есть идея Амида, это центральная часть молитвы, приношение Ицхака, то есть окей, да, и форма, которой делалось омовение рук, по мнению как бы двух этих мнений, которые приводят в Талмуде, как бы мы видим, насколько как бы любой спор в Талмуде, казалось бы, как бы о чем мудрецы спорят, может, как бы, если мы читаем эту историю, она как бы этот спор, он как бы даже смешно для нас звучит, то есть как бы мудрецы говорят, как человек может стоять на такое положение довольно странным. То есть на самом деле как бы каждый спор в Талмуде он как бы уходит как бы в совершенно как бы другие сферы. То есть нету в Талмуде ни одной детали, которая не выходит в области философии, каббалы и так далее. То есть мы видим то, что Рогачевер здесь объясняет, как бы он переводит это на язык философии, на язык как бы тот, который использует Маймонид в книге Морэ Навухим, такие понятия как Эцем, Паштут и так далее. То есть как бы Рогачевер объясняет Талмуд и Тору языком философии Маймонида. Но на самом деле это как бы идеи, которые как бы можно вывести на идеи Каббалы и так далее. То есть как бы он поэтому и называется Сара Тора. Это он и Меша Хохма, чей комментарий мы рассматривали до этого, оба они назывались Сара Тора, как бы правителями Торы. То есть это были люди, которые как бы могли связать воедино все области Торы, то есть как бы увидеть связь между словом в Торе, его как бы формой написания и законом в Талмуде в другом месте, либо словом в Торе и как бы какой-то глубочайшей философской идеей. Продолжим дальше. То есть дальше в Талмуде обсуждается несколько важных деталей. В частности, здесь приводится спор, который является центральным во всем этом отрывке Талмуда, это спор между раби Игудой Анаси и раби Элиезером, сыном раби Шимона. То есть это раби Элиезер, который был сыном Рашби, по поводу вопроса, связанного с тем, что омовение рук, на какой период оно распространяется. То есть по мнению раби Элиезера, сына Рашби, то есть раби Элиезер, сын раби Шимона, он считает, что человек с того момента, что он сделал омовение рук, оно как бы может быть до как бы нас любое время. То есть написано, что даже если он провел всю ночь, здесь приводится несколько высказываний, то есть раби считает, что лина, как бы лина это ночь, она как бы требует заново освящения рук и ног. Раби это учит из того, что в Торе написано в приближении их. То есть почему? Потому что каждый день на жертвеннике был как бы новый склад деревьев. То есть как бы новые дрова складывали, делали новый как мараха. Соответственно, каждый день Чикоин приближался к новому как бы тому, что количество деревьев, как вот этой мараха, которая была на жертвеннике, поэтому раби учат, что каждый день нужно делать омовение рук заново. То есть ночь делает как бы омовение рук непригодным. В то время как раби Шимон, сын раби Лезер, сын раби Шимона, считает, что даже если человек находился на жертвеннике всю ночь, или более того, даже 10 дней, Интересно, как Коэн 10 дней может не спать и так далее. Но по мнению Раби Элиэзера сына Шимона, Раби Шимона, если Коэн провел в храме 10 дней, и все 10 этих дней он не прерывал свое служение, то ему не нужно делать омовение рук еще раз. То есть там вообще в Талмуде написано, что 3 дня человек не может прожить без сна, но здесь приводит такая фраза, что даже если 10 дней. То есть всю ночь человек стоял на жертвеннике, всю ночь Коэн там работал, на вершине жертвенника делал работу различную. Наступило утро, по мнению Раби, он должен спускаться идти делать омовение рук. По мнению Раби Лезера, сына Раби Шимона, он может продолжать, ему не нужно делать работу. Почему? Потому что написано в Торе, когда они будут входить. То есть он учит из того, что когда они будут входить. То есть если он уже вошел в храм и не выходил оттуда, то ему не нужно делать еще раз омовение рук. То есть пока он, как бы его сознание не прерывается, не отрывается от омовения рук, ему это не нужно делать. То есть есть как бы мнение, которое говорит здесь в Талмуде, что то, что Раби Игуда Анаси считает, что омовение рук нужно делать утром, это только дерабанан. То есть это не исторы, а только дерабанан. Дальше вопрос, который здесь рассматривается, это вода, непосредственно которая была в самом рукомойнике. То есть вода, находящаяся в рукомойнике, она тоже становилась непригодной на рассвете, или она не становилась непригодной на рассвете. То есть тут я не буду входить в детали того, что здесь, как этот вопрос обсуждается в Талмуде, но есть как бы несколько разных взглядов. Один из взглядов говорит, что на самом деле этот спор идентичный с первым спором. Почему? Что на самом деле, что Раби Игуда, который считает, что ночь делает как бы руки непригодными, требует еще раз омовения рук утром, требует, также считает, что вода, которая находилась в рукомойнике, тоже становится непригодной, в то время как, по мнению Раби Элиэзера, сына Раби Шимона, который считает, что руки становятся как бы нормально, нет, он также считает, что то же самое с водой. Но некоторые говорят, что это не обязательно связанные вещи. Почему? Потому что на руках как бы реально уже нету воды, которая может как бы на утро стать непригодной, в то время как непосредственно в рукомойнике там находится вода. То есть поэтому не обязательно, что это как бы общий один и тот же спор. То есть этот вопрос в Талмуде остается открытый, неразрешенный мудрецами. То есть люди распространяются их спор также на эту деталь или нет. Соответственно, эта деталь, она очень важная. Почему? Потому что дальше здесь Талмуд описывает, что есть разные виды служения. То есть, например, есть служение, которое непригодно ночью, например, к возлиянию крови и так далее. Есть служение, которое пригодно ночью. Соответственно, здесь есть мнение, что если вода осталась в рукомойнике и пробыла там ночь, то есть она может быть пригодна для определенного, для омовения рук, для определенного вида служения, и непригодна для тех видов служения, которые как бы не, вода как бы не может использоваться ночью. То есть известно, что ночью продолжалось служение в храме, то есть на жертвеннике догорали органы и жиры животных. То есть если коину нужно было этим заниматься, то он мог сделать омовение рук. Более того, рано утром еще делалось трума садешен, то есть жертвенника подымали золу. Это тоже отдельный вопрос, который рассматривается в Талмуде, то есть как это должно было совершаться. То есть, по сути, это как бы совершалось еще до рассвета. То есть, получается, что тогда тоже должно было быть сделано омовение рук, каким-то образом должны были доставать. Соответственно, как бы это как бы отдельные детали, связанные с вопросом. То есть то, что рассматривается в Тал комментаторами, это вопрос, который задает Тосафот. Они говорят, что на самом деле довольно странно. То есть какой коэн утром? Коэн пришел на работу в храм. И мы говорим, что как бы эта вода, которая была в рукомойнике, она за ночь стала пригодной, непригодной для определенного вида служб. И осталась непригодна только для определенного вида служб. То есть она непригодна для службы, связанной, как бы, которая сама по себе не может совершаться ночью. пригодно только для определенного вида служения. То есть коину нужно сделать омовение рук один раз в храме. Мне нужно делать омовение рук перед каждым служением. Достаточно сделать один раз омовение рук из этого рукомойника. То есть зачем ему делать омовение рук, которое поможет ему только частично? Он не сможет делать все работы, он сможет делать только определенные виды работы. То есть зачем ему нужно такое странное омовение рук и вообще зачем нужна эта вода? То есть, если она непригодна полностью, или вообще, как бы, почему мы должны заботиться о ней? То есть, почему ее просто нельзя вылить, эту воду, которая была в рукомойнике, до утра? Соответственно, то, что здесь объясняет и Тош, и Тойсвас, и Раши, они говорят, что эта вода, которая была в рукомойнике, приобретает статус к душе. То есть, она уже осветилась, а? И все, что имело, поскольку рукомойник имеет статус клишар, то есть это храмовый сосуд, и все, что имеет святость, мы должны беречь. То есть это есть как бы особая идея беречь ту воду, которая находилась в Киор. Поэтому мы не можем просто так ее как бы пренебречь и вылить ее. Мы должны беречь. И более того, то есть вас объясняет, что эту воду разливали специальные сосуды, которые могли использоваться, то есть не обязательно, мы учим, что не обязательно нужно было делать омовение рук из рукомойника, можно было делать омовение рук из любого храмового, как бы специального клиошара. То есть, соответственно, коины, которым нужно было делать специфические работы, только они могли сделать омовение рук из них. В то время как коины, которые как бы нужно было делать все работы, они могли делать омовение рук из новой воды, которая была как бы только что залита в этот киор. То, что обсуждается в Талмуде, здесь рассказывается, что был такой Бен Катин, человек, который сделал две вещи для киор. Первое, что он сделал, он как бы сделал два усовершенствования. Первое, что он сделал 12 дадим, дат это как грудь или сосок. То есть он сделал 12 выходов из киора. Для чего? Потому что в жертвоприношении тамид, которое делалось рано утром, участвовало 12 коинов. Соответственно, чтобы эти 12 коинов могли одновременно делать омовение рук из киора, он сделал 12 как бы специальных кранов, из которых можно было 12 человек могло делать одновременно омовение рук. Второе, то, что он сделал мохни. Мохни, это имеется в виду, что он сделал специальный как колодец, в который опускался, примерно специально видно такой, как ворот, на котором опускался киор в колодец. То есть для счет этого, за счет как бы того, что киор опускался в колодец, он не, вода, которая находилась в нем, не становилась непригодной к утру. То есть это то, что говорит Талмуд. То есть как бы была специальная в храме специальная как бы специальный колодец, который находился в храмовом дворе, и соответственно киор опускался в колодец на ночь. И в Талмуде приводится спор как бы по отношению к тому, когда это должно было происходить, то есть когда его опускали. То есть есть мнение, что его опускали, когда еще было светло, то есть когда еще не темнело. По другому мнению, его переопускали перед рассветом. И по другому мнению, то есть это мнение Раби Йоханана, который говорит, что его как бы нельзя доставать. Почему? Потому что если его достают из этого колодца, вода, которая находится в нем, становится непригодной. То есть то, что считает Раби Йоханан. Тем не менее, мы видим, что по мнению Раби Йоханана, все равно этот как бы киор ему нужно было доставать до рассвета для того, чтобы делать омовение рук коину, который должен был делать Трума Садешин. И более того, здесь мы находим потрясающую деталь, что когда этот киор опускался вниз, раздавался специальный звук, то есть вот этот предмет, который сделал этот Бен Катин для опускания киора в этот колодец, он издавал специальный звук, по которому Мишна в трактате Тамид пишет, что этот звук раздавался до, как бы, до города Ерехо. То есть в городе Иерихо слышали вот этот звук, который раздавался в храме. И этот звук был знаком для всех коэнов, что они должны просыпаться и приступать к работе. Здесь в трактате это как бы деталь обсуждается здесь в Талмуде на странице 20-21. Здесь говорится такая вещь, что как бы что как. То есть я не буду входить в детали, потому что это не является нашей моей целью сегодня. Здесь, соответственно, говорится о том, что когда как бы нам нужно было сделать специальный знак. То есть почему? То есть Киор как бы не мог пробыть вне этого колодца до рассвета. Почему? Потому что по одному из мнений, когда ночь заканчивается. Именно этот момент делает эту воду непригодной. Поэтому, когда до рассвета поднимали этот киор из колодца, для того, чтобы коэн мог сделать омовение рук, для того, чтобы идти приступить к первой службе Трума Садешин, это было самое, как бы, поднятие золы. Это было самое первое действие в храме. То есть, потом его сразу же нужно было опустить назад. То есть для того, чтобы он опустился назад до рассвета. Потому что если он пробудет до рассвета открытой над поверхностью воды, то вода, которая находится в нем, станет непригодной. То есть получается, что по мнению, как бы как это объясняет Тойсвас и Раши, вначале этот киор опускали в колодец, и он там был всю ночь. То есть это должно было быть напоминанием. То есть по мнению Раби Йоханана имело специальное гзира, постановление, чтобы он был внутри, что мы не должны были допустить, чтобы вода стала непригодной. То есть есть другие мнения, которые говорят, что мы на это не опасаемся. Перед рассветом его поднимали назад. И потом сразу же, как только делали мою руку, опускали вниз. И при этом раздавался звук, который пробуждал всех коинов, которые были в городе для того, чтобы они пришли и готовились к службе в храме. Спрашивает Талмуд здесь, ведь был еще человек, которого звали Гвини Кирус. То есть такой Гвини, его было имя Гвини, Кирус это значит провозглашение. То есть был специальный человек, который должен был провозглашать о том, что пора идти в храм. То есть он кричал, говорил, вставайте, коины, на служение ваше, и левиты на ваши помосты, и Исроэль на ваши места, где они как бы вы стоите во время молитвы. Спрашивает Талмуд, как бы, зачем нужны были эти вещи. Талмуд говорит, что, соответственно, делали две вещи необходимые, как бы заметные, что тот, кто слышал от этого, приходил, или тот, кто слышал от этого, приходил. То есть, как бы делали две вещи специально для того, чтобы оповестить всех коинов, что они должны прийти и собираться в храм на служение. Один был специальный человек, который провозглашал об этом, а другой, как бы это вот это, соответственно, рукоятка, которую крутили, то есть специально это галь-галь, как колесо, которое опускало киор в колодец, оно издавало такой звук, который оповещал коэнов. Здесь Раши пишет, что в трактате Тамид написано, что слышали это от Иерихо. Он приводит в трактате Тамид, есть целая мишна, в которой говорится, что в Иерихо была хорошая слышимость, акустика от Иерусалимского храма. В трактате Тамид в Мишне 8, в 3 главе, здесь описываются различные вещи, которые слышали в городе Иерихо. Здесь написана такая вещь. В Иерихо слышали голос больших ворот, которые открывались. В Иерихо слышали голос определенного музыкального инструмента. И голос песни. И голос Бен Арза, который звучал под колокольчиком. Слышали голос халиль, это как специальный тоже музыкальный инструмент духовой. Слушали голос Гвини Кируза, слушали голос дерева, которое сделал Бен Катин для рукомойника. Слышали голос песни, слышали голос шафара. Есть так, что говорят, что слышали голос первосвященника, когда он произносил имя Всевышнего в Йом-Кипур. И также в Иерихо чувствовали запах воскурения. То есть они это могли чувствовать настолько, что Раби Элиезер, сын Диглая, говорил, что козы, которые были моего отца, они чихали от запаха воскурения, которое шло из Иерусалимского храма. То есть мы видим, что настолько как бы интересная идея города Иерихо, который в этой Мишне в трактате Тамид связывается с тем, что происходило в Иерусалимском храме. То есть Иерихо — это как бы некоторое начало, символ земли Израиля, первый как бы город, который евреи зашли, когда зашли в землю Израиля, это город Иерихо. То есть город Иерихо — это как бы это граница, на которой стояли евреи перед тем, как поколение Моше, когда они должны были в землю Израиля войти. То есть это некоторый символ Эрец Исраэль. И как будто бы вот эти вещи, которые происходили в храме, как будто бы их, то есть мы не знаем, это физически имеется в виду здесь, то есть говорится, что овцы и козы чихали, то есть я не знаю, от воскурения. То есть, соответственно, как бы вот это все доходило до города Иерихо, и в частности вот этот звук, когда и этот самый Киор опускался в колодец, он был такой громкий, что это было оповещением того, что в храме начинается служба. То есть мы видим, как интересная какая деталь, что там было сделано одновременно этим человеком, чтобы 12 коэнов могло омывать руки одновременно. Еще как бы с этим киором именно в тот момент была связана общая идея как бы пробуждения всей земли Израиля для служения Всевышнему. Почему? Потому что это был как бы первый знак, что пора просыпаться вместе с этим Гвини Кирус, который тоже оповещал весь еврейский народ, что как бы провозглашал, его голос тоже доходил до города Иерихо, что как бы пора пробуждаться для служения Всевышнему. И то, что в Талмуде, в трактате Тамид, описывается до этого, что вот этот первый коэн, который шел в храм, то есть он шел в темноте практически в это место, потому что еще никому нельзя было заходить в храм в этот момент. То есть туда нельзя было заходить до омовения рук. И нельзя заходить в храм просто так. Соответственно, никому нельзя было заходить в храм. Он шел там в темноте. Даже факелы не горели. То есть он передвигался под свет огня, который горел на жертвеннике, то есть описывается такая картина, то есть ему говорились, как бы ты иди, ты найдешь, соответственно, там, соответственно, этот сосуд с рукомойником, сейчас посмотрим, как это написано в Мишне, в трактате Тамид. То есть давай он брал ключ и открывал маленькую дверь и заходил туда, заходили коины за ним. И два факела были у них в руках, они держались на две группы. Соответственно, они шли с одной стороны двора, а другие с другой. Пока они не доходили до места, то есть они как бы шли место, которое называлось Аксадра, это специальные как бы беседки, которые окружали храмовый двор. Они шли с разных сторон. Они доходили до места, где делали хавитим, то есть специальные приношения. Говорили «Мир вам!» Говорили «Мир вам». Соответственно, те, кто делает хавитим, для того, чтобы делали вот то, что вы делаете. Потом тот, кто удостаивался в этой лотерее, они делали специальный розыгрыш того, кто пойдет делать трума садешем. Они говорили ему быть осторожен, чтобы ты не прикоснулся никакому сосуду в храме, пока ты не осветишь свои руки и ноги из рукомойника. И там находится, они говорили, что специальный совок находится в краю кевес, то есть под кевес подъема, который шел на жертвенник на западе этого подъема. И никакой человек не заходил с ним. И даже свечи не было у него в руках, а он шел по свету огня, который был на жертвеннике. Его никто не видел. И только слышали голос. Даже не слышали его голос, пока не слышали голос дерева, которое сделал Бен-Катин, то есть вот это мох не для киора, специально как бы для рукомойника. И говорили, пришло время освящения рук и ног из рукомойника и так далее, и так далее. То есть вот это как бы здесь в трактате Томит описывается, как вот эти коины, которые должны были приступить к служению в храме в этот день, как они приходили как бы на свою службу, и это был первый человек, который заходил в храм, то есть он шел как бы еще в темноте, даже без свечки в руках, почему, то есть никого там не было, то есть он первым, кто заходил туда, во храмовый двор. Ему нельзя было прикасаться ни к какому предмету. И первую вещь, которую он как бы должен был сделать, он должен был сделать омовение рук сам. И после этого, когда он как бы подпускал этот рукомойник обратно, то раздавался звук, который пробуждал как бы весь еврейский народ во всей земле Израиля. Потому что то, что написано, слышали до Иерихо, то есть имеется в виду, как бы, либо ударение делается на город Иерихо, и ударение делается как бы на весь гость, на всю землю Израиля, что как бы пришло время служить Всевышнему. Все это как бы видим, насколько как бы эта деталь, это этого как бы дополнения к рукомойнику, как будто бы пробуждала весь еврейский народ и коэнов для того, что как бы начинается новый день и пришло время служения в храме, и вообще как бы служения Богу. Становимся как бы на этой отрывке Талмуда, то есть я не думаю, что будем как бы углубляться дальше в Талмуд, то есть здесь много есть других интересных моментов в трактате Звахим, это как бы те детали, которые я хотел рассмотреть в рамках нашего сегодняшнего занятия. В трактате Хулин приводятся идеи, связанные с омовением рук для хулин, то есть для, имеется в виду, для обычной пищи. И, соответственно, здесь приводится, что это постановление мудрецов. Здесь приводится интересная деталь. Здесь говорится, что сказал Рав Ицхак, сын Асия, омовение рук для обычной как бы пищи сделано потому, что это срах трума. Срах трума имеется в виду, это как ответвление для омовения рук перед трумой. То есть мы видим, это то, что здесь говорит трактат в Талмуд, в трактате Хулин, что царь Шломо постановил омовение рук для кодшин. Мудрецы в конце периода второго храма постановили омовение рук для трумы. И потом как бы возникло омовение рук для обычной пищи, что это как бы ответвление от омовения рук для трумы. И еще из-за заповеди. Что значит еще из-за заповеди? Сказал Абая, заповедь слушаться слова мудрецов. Рова сказал, заповедь слушать слова Раби Элиэзера, сына Араха. Как написано, всякий, кто прикоснется зав, то есть человек, у которого есть как бы определенное выделение, и руки не помыл водой, въедав лошатав бымаем, сказал Раби Элиэзер, сын Араха. Отсюда мудрецы берут асмахту для омовения рук из Торы. То есть Памраши пишет, что это доорайта. То есть он объясняет, что спор между Абай и Рова заключается в том, что по мнению Абая это дерабанан, в то время как мнению Рова, который приводит, что это слова Раби Элиэзера сын Араха, это доорайта. Но большинство комментаторов Талмуда говорят, что это только асмахта и что это дерабанан. Вопрос, как бы, почему Раби Элиэзер бен Арах учит это именно из этого отрывка, очень глубоким образом объясняет Магарал из Праг, я не буду сегодня как бы приводить это объяснение, но он объясняет как бы всю глубину, тонкость как бы этого отрывка в Торе, что именно оттуда, почему как бы этот отрывок Торы имеет отношение к этой идее, объясняет Магарал из Праг в одном из своих комментариев. Сказал, соответственно, Рова Рафнахману, в чем значение в слов «Едав лошатав бымаем» и «руки свои не помыл водой», а если помыл, значит чист. Ведь требует, он говорит, то есть на самом деле требуется окунание в микву. Так говорит, и после того, что он не помыл, он не чист. То есть он говорит, что на самом деле это как будто бы две разные вещи. Первое, это тот, кто прикоснулся к тому человеку, у которого были выделения, И также человек, который не помыл свои руки, они нечисты, и это асмахта. То есть Раши тоже пишет, что это только асмахта. То есть по этому объяснению Раши тоже согласен, что это только поддержка истории для того, как бы постановление мудрецов, то, что они постановили, что нужно делать омовение рук. То есть на самом деле, как бы в чем разница между этой фразой, что это постановление мудрецов, то есть заповедь слушать слова мудрецов или заповедь слушать слова Раби Лезера бен Араха, который таким образом толкует этот стих, это как бы отдельная тема. Что здесь интересно? Интересно, на первый взгляд, некоторая ассоциативная цепочка, которая связывает именно этого мудреца с идеей омовения рук, на первый взгляд, которая как бы здесь пробуждается. Почему? Потому что Раби Лезер бен Арах, про него написано, что он был один из пяти учеников Раби Йоханана бен Закая, про которого сказано, что он был как ключ, который бьет из земли. То есть про него говорится, что он сравнивается как бы сам с водой, которая как бы ключом воды, который как бы не всекающий, который бьет из земли. И на самом деле в Талмуде практически нету никаких других галахических высказываний этого мудреца. То есть практически из всех пяти учеников Раби Йоханана бен Закая единственных два мудреца, которые используются, потому что приводятся как бы постоянно споры в Талмуде, это Раби Игошо и Раби Лезер. Раби Лезер, Лезер Гадоль. В то время как Раби Лезер, сын Араха, бен Арах, его высказывания приводятся только в трактате Авот. То есть практически никаких галахических высказываний от его имени не приводятся в Талмуде. То есть это одно из немногих вещей, то есть, а может даже единственное, я не могу сказать, то есть, но практически одна из многих вещей, которые приводятся от его имени. То есть, получается, некоторая имеется интересная связь между ним и между идеей омовения рук. То есть, между тем, что он как бы сам говорится, как ключ, мощный ключ воды, который бьет из земли, не иссякающий. И он как бы учит о идее омовения рук. Здесь есть еще одна интересная вещь, что в трактате Пиркей Авот де Раби Натан приводится продолжение истории из трактата «Поучение отцов». То есть в трактате «Поучение отцов» говорится, что Раби Йоханан бен Закай сказал, у него было 5 учеников. Почему здесь интересная деталь, мне кажется, связанная с числом 5? Потому что на первый взгляд число 5 учеников Раби Йоханана бен Закая, вот то, что Мишна, именно определенным образом делают ударение на число 5. То есть какая разница, если их было бы 4, 3, 6 и так далее. То есть какая разница, какое их было количество. То есть именно то, что Мишна говорит, что их было через 5 учеников, как бы имеется в виду, что в числе 5 есть идея некого совершенства. Так бы объясняет большинство комментаторов. То есть они говорят, что либо число 5 включает в себя как бы 5 различных видов учеников. То есть, например, у Раби Йоханана бен Закая был такой ученик, как Раби Лезер бен Гурканус, который называется, что он был как колодец, не теряющий ни одной капли воды, который как бы перевешивал всех мудрецов, и Раби Лезер бен Арах, который был как мощный источник воды, который тоже ключ, который тоже перевешивал всех мудрецов. То есть один перевешивал мудрецов в плане своей как бы широты познаний, а другой как бы в своей как бы остроте мышления. То есть это как бы были два вида мышления. Но вообще как бы эти 5 мудрецов, они как бы включают в себя 5 различных путей изучения Торы. И поэтому как бы говорится, что у него было 5 учеников, это подчеркивает идею как бы того, что его ученики как бы шли, как бы охватывали все 5 возможных путей изучения Торы. Поэтому число 5 совершенно в данном случае. Если мы задумаемся о другой вещи, что число 5 это связано с рукой тоже. То есть число 5 это символ, это связано с 5 пальцами руки. И более того, если мы задумаемся, что Раби Йоханан бен Закай, он как раз жил в период, когда по основании как бы того, что написано в трактате «Шаббат», было сделано постановление, связанное с омовением рук. И более того, как Рэби в одном месте объясняет, я не помню конкретно в каком, Рэби объясняет, что как бы в этой Мишне Тора подчеркивает, что как бы в тот период переходный от периода храма к периоду как бы изгнания, как бы нужно было 5 различных учеников, то есть как бы нужны были 5 различных путей изучения, постижения Торы. Соответственно, как бы вот этой Мишне в трактате «Поучение отцов» как бы говорится о числе 5, которое на первый взгляд имеет отношение к руке и, возможно, как бы имеет также отношение к концепции как бы омовения рук, как она рассматривается как бы в ее внутреннем смысле. Интересная идея приводится в трактате, который называется «Пирке Авот де Раби Натан», то есть в Мишне в нашей, в трактате «Поучение отцов» говорится, что Раби Йоханан сказал про Раби Лезера бен Араха, что он, как бы, его слова превосходят слова всех других мудрецов, потому что их слова находятся внутри их слов. В трактате «Пирке Авот де Раби Натан» продолжается, дальше говорится, что Раби Лезер бен Арах отправился отдыхать на курорт, место как бы источников, где были источники с водой. То есть он отправился отдыхать на курорт. И мудрецы говорят, что его имя не возросло, в то время как имя 4 других мудрецов возросло. И дальше там написана потрясающая вещь. Когда он вернулся обратно с курорта, его вызвали читать Тору. И там произошла почти какая-то фрейдийская по Фрейду история. Его вызвали читать Тору, и вместо фразы он читал Тору в главе «Бо», «Аходеш Азелахен», «Этот месяц для вас», то есть отрывок, в котором говорится о чудесах, как бы начало чудес исхода. Он прочитал фразу «Аходеш Азелахен», «Ахереш Рая Либам». То есть «хереш», он прочитал вместо «ходеш» «хереш», то есть «ходеш» — это месяц, «хереш» — это глухо. Вместо «газе» он прочитал «гая» — «было», то есть поменял букву «зайн» на букву «ют». И слово «лахем» он поменял букву «хов» на букву «бейс». То есть глухо было их сердце. То есть как будто бы он побывал вместе курортов. И когда он как бы вернулся от этого, то есть как бы он где был, в месте, где как бы вода, вода как бы от которой исходит как бы все блага физического мира, он вернулся оттуда, и как будто бы в Торе отрывок, который как бы говорит о чудесах Торы, то есть как бы раскрытие божественности, то есть ходы Жазелахем, то есть начало как бы раскрытия правления чудес в физическом мире, вместо этого он прочитал «Хереш, а я глухо был, были их сердца». Здесь получается как загадочная связь такая, что Раби Элиэзер бен Арах называется Маяна Мидгабер. Он как бы здесь приводится в трактате Хулин, он как бы есть мицва слушать его слова, то есть он мудрец, который, имя которого особым образом связано с омовением рук для обычной пищи. И про него приводится история, в которой тоже как бы рассказывается о его поездке на курорт, к воде. То есть здесь получается загадочная идея. То есть получается, что как бы вода является как бы символом одновременно двух как бы совершенно различных вещей. То есть вода, с одной стороны, это как бы источник всех благ, которые имеются в физическом мире, которые могут как бы сделать ахереш гаялибам, то есть грубо было их сердце. С другой стороны, вода является символом святости, то есть это нечто, что освещает руки коэна, или то, что освещает руки человека, то есть руки и ноги коэна перед служением в храме, или руки человека перед тем, как он приступает к трапезе. есть как будто бы один и тот же объект может обладать совершенно как бы разными сущностями. То есть как бы здесь получается, что вообще такая интересная вещь, что как бы в храме из этого отрывка в Талмуде мы видим, что как бы там была вода, которая как бы освящалась в Киоре, в этом рукомойнике, она приобретала святость, ее нужно было беречь. То есть вода как бы находится в храме, и вода это как бы символ, с одной стороны, противостоящей как бы идее святости человека. Как известна история в Талмуде, где рассказывается о рабе Пинхасе бен Яире, когда как бы он шел выкупать пленных, и перед ним была как бы река Гинай, которая сказала ему, которая он сказал, расступи свои воды. И река сказала ему, почему как бы ты идешь исполнять заповедь, я иду исполнять свою заповедь. Ты исполнишь ли свою заповедь, неясно. То, что я исполню свою заповедь, это точно. То есть почему? Потому что вода, как объясняет Махарал из Праг, это как бы символ физического мира, символ физических творений, которые как бы созданы таким образом, что они не способны изменить. То есть они не способны изменить своей структуре. То есть он говорит, что река Гинай от слова «гнай» как бы. То есть это как бы бесформенность с одной стороны, но с другой стороны неизменность. В то время как человек, символ человека – это рука, пять пальцев руки. Почему? Потому что это именно то, что как бы делает, отличает человека от ангела. То есть пара ангелов, про которых говорится «раглейгам регали шара». То есть у них как бы нету пальцев, пальцы есть только у человека. То есть это как бы разница между человеком, который как бы способен на многообразие действий за счет своих рук, и водой, которая как бы лишена формы. То есть идея человека, именно выраженная в 10 его как бы пальцах, это как бы многообразие, многообразие форм, в которых может как бы выразиться его деятельность в исполнении заповедей Всевышнего. Идея воды – это отсутствие формы, но с другой стороны как бы исполнение заповеди однозначное, в отличие от человека, у которого как бы есть выбор. И эта история, как бы она автоматически нас наводит на историю, как мы знаем, с переходом еврейского народа через Красное море, где написано, что увидели они там руку Всевышнего, и в трактате, и в Агаде мы читаем, что это связано также с концепцией пальцев. То, что в Египте египтяне увидели перст Всевышнего, в то время как переход через Красное море, написано, что это была рука. То есть если как бы египтянам раскрывается божественность только на уровне эцба, то есть как бы некоторая ограниченная форма раскрытия, то еврейскому народу как бы Всевышний раскрывается во всем как бы своем многообразии. То есть это идея постижения гораздо более глубокой божественности. То есть как бы эти все истории как бы противостояний между святостью человека и водой, как нечто как бы без, как символом природы физического мира, как бы приходят здесь в этой истории, как бы в этой заповеди, связанной с храмом, то, что именно как бы вода является силой для очищения. То есть как бы один и тот же объект, то есть при этом как бы можно сказать, что это как бы приводит еще к другой, как бы ассоциативная цепочка приводит к истории, в которой рассказывается про то, как рабби Акива предупреждает мудрецов, заходящих с ними в Пардес, что когда они дойдут до камней из как бы белого мрамора, чистого мрамора, они не должны говорить «маем, маем», то есть не должны говорить «вода, вода». То есть это категория, на которой как бы все находится в состоянии единства. То есть, возможно, как бы можем предположить таким образом, что как бы храм, связанный с этим рукомойником, то есть вот эта идея рукомойника, то есть там как бы соединяется аспект как бы физического и духовного в единое целое, и там как бы вода выступает, как бы находится в аспекте единства, то есть на том уровне, когда еще не было разделение между водами как бы верхними и нижними. То есть как бы это, если мы, есть как бы еще другая деталь в этой заповеди, которая как бы очень символична, Это то, что сам рукомойник, это как бы связано с отдельным аспектом, он был сделан из меди. И сама по себе медь, в отличие от золота и серебра, это тоже определенный символ. Причем интересно, что царь Шломо, написано, что он посылает специального человека, как бы, который приходит к ним, присылается к нему специальный мастер из Финикии, который был евреем, который делает различные объекты именно из меди. То есть именно как бы возможно, то есть в книгах не объясняется этот момент. Но мы видим, что как бы использование меди в храме именно как бы описывается, что он делает различные вещи именно из меди. И в том храме, который он строит, связано как бы с храмом царя Шломо, который делает первый декрет, связанный с омовением рук. То есть как бы здесь есть много как бы деталей различных, которые как бы можно связать вместе. То есть здесь есть как бы медь, которая является одним символом. Более того, эта медь берется от зеркал, которые приносят женщины. Есть также идея воды, то есть идея зеркал, меди и воды, это некоторая, и женщин, как бы женского начала, это некоторая общая концепция, в принципе. Перейдем, как бы здесь делаем перерыв, после которого мы перейдем к нашей как бы каббалистической части сегодняшнего занятия.